Светлана Казакова. «Позволь мне выбрать». Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Настоящее время. Громкий звон городского колокола за окном напомнил о том, что время приближается к полудню. Значит, рынок скоро закроется, и пора поторопиться. Вот только я заглянула в кошелек, даже подкладку вывернула. Но тот оказался совершенно пустым. Пришлось идти за копилкой. Массивная глиняная хрюшка, разрисованная уже местами облупившимися красками, никак не хотела поддаваться. И я даже хотела расколотить ее молотком, но тут надо мной будто кто-то смилостивился, и из нее посыпались монеты. Необходимо купить самое нужное, не для себя, для Кая. И хорошо, что есть с кем его оставить, ведь на рынке соблазнов много, а пятилетнему ребенку не просто объяснить, что у меня нет возможности купить все, что так завлекательно разложено на лотках торговцев. Гельза появилась из своей комнаты. Я не успела убрать копилку, и, разумеется, та немедленно бросилась в глаза женщине. «Неужто у вас закончились все накопления?» — ахнула она. «Не все», — со вздохом объяснила я. «Есть еще несколько украшений, их можно продать, не беспокойся». «Да как же не беспокоиться? Вы ведь мне не чужая, а мальчик». «Я никогда не допущу, чтобы мой сын голодал», — ответила я. «Наверное, немного жестко, но так, чтобы не допустить и тени сомнений. Знаю я их. Только дай слабину, так мигом заползут в душу и угнездятся там, как змеи». Перед тем, как выйти из дома, я задержалась перед зеркалом. Платье на мне и так было самое простое, хлопковое, застиранное, почти потерявшая свой изначальный цвет. А сейчас я еще и надела уродующий меня чепец, низко натянув его на лоб и спрятав под ним убранные в пучок каштановые волосы. Теперь я походила на самую обычную небогатую горожанку, и никто не заподозрил бы во мне аристократку. Руки происхождения тоже не выдавали, хотя они и изящной формы, но после стирок и после того, как я в попытке научиться шить исколола пальцы иголками, едва ли кто-то обратит на них внимание. От бессонных ночей над кроваткой сына под глазами у меня залегли синие круги. Губы побледнели, и теперь я больше не походила на ту, кому могли сделать предложение зарабатывать лежа на спине, как случилось некоторое время назад. Поначалу я даже не могла понять, о чем говорил собеседник, один из наших соседей. Затем, когда до меня дошел смысл его слов, кое-как сумела сдержать первый порыв отшвырнуть его с дороги одним из приемов боевой магии. Даже руки зачесались. Но нельзя, если уж скрываться, то не выдавая себя ничем, особенно способностями, с которыми рождался далеко не каждый. Ведь любое использование дара порождает вспышку в магическом пространстве, которую знающие люди с легкостью разглядят. Неизвестно, интересовала ли кого-нибудь моя скромная персона в настоящее время, но рисковать не хотелось. Гельза только вздыхала, наблюдая за тем, как я, взяв корзину, выхожу из дома. Сделав несколько шагов по заросшему дикими розами и сорняками саду, я оглянулась. Покосившиеся перила крыльца, выщербленный камень серых стен, прореха в крыше, под которую в дождливые дни приходилось подставлять ведро. Так выглядит место, где я теперь живу. А ведь когда-то я понятия не имела о том, как попадают на стол овощи и другие продукты, не умела стирать белье и мыть полы, а будущее виделось мне светлым и беззаботным. Я в припрыжку мчалась по жизни, не умела унывать дольше нескольких минут и легко могла поддерживать других в их печалях. А теперь поддержка нужна мне самой. Вот только ради моего мальчика, спящего за унылыми стенами старого дома, я должна быть сильной. Шагая по улице городка и вдыхая пахнущий морской солью воздух, я почти не смотрела по сторонам. Все вокруг было знакомым. Вымощенная брусчаткой мостовая, хилые деревца по ее обочинам, ряд вывесок, башмачник, аптекарь, бродобрей. А вот и рыночная площадь, шумная и даже почти не опустевшая, хоть и близилось закрытие. Все женщины на рынке казались непривычно взбудораженными. Сначала я не вслушивалась в разговоры, пропуская их мимо ушей, в попытке найти товары подешевле. Иногда торопящиеся домой торговцы делали скидки, чтобы распродать свой товар, пока тот не испортился. И не слишком обеспеченные завсегдатые, вроде меня, прекрасно об этом знали и пользовались возможностью. Порой я брала даже чуть подвявшую свеклу или подпорченные яблоки. Их можно обрезать и сварить компот или повидло, а свекла сгодится на суп. «Отбор! Отбор у императора!» — услышала я и невольно остановилась. Пальцы, сжимавшие ручки корзины, чуть дрогнули, и я сильнее уцепилась за нее, вся обратившись вслух. Чтобы понять, о чем говорили торговцы и покупательницы, много времени не понадобилось. Впервые за несколько столетий объявили отбор невест для главы империи. Незамужние девицы из благородных родов, вне зависимости от размера их приданного, получали право отправиться во дворец и побороться за сердце императора. «И почему я всего лишь дочь пекаря и портнихи?» – захихикала румяная толстушка. «Непременно бы попыталась счастье. Наш император такой красавчик!» «Размечталась!» – насмешливо бросила в ответ ее спутница. «Представляешь, сколько там будет желающих носить корону, и все наверняка раскрасавицы ему подстать. А вот и не все. Видела я тут одну. Разъезжает в карете, вся в шелках и брульянтах. Фу ты, ну ты!» – задирает длинный нос. «А у самой спереди плоско. Доска и доска. Матушка ей на платье пышные кружева пришивала, а белье набивала ватой, чтобы хоть видимость форм придать», – расхохоталась девушка. «Вот разочарование-то будущему муженьку!» «Ну, у императора и после женитьбы недостатка в любовницах не будет», — фыркнула вторая. Осознав, что слишком долго прислушиваюсь к чужому разговору, я зашагала дальше. В голове ворочалась еще не окончательно сформировавшаяся мысль, дерзкая и рискованная. Слишком дерзкая, даже опасная. Но если отбор — единственная возможность попасть во дворец императора, грех ею не воспользоваться. Все прочие варианты я не раз уже рассматривала, подолгу в мыслях перебирая и взвешивая каждый из них, как крупу или горох. Прислугу туда не набирали обычным способом. Почетная обязанность служить императору передавалась по наследству из поколения в поколение. В придворные дамы меня тоже бы не взяли. К их назначению подходили еще более придирчиво и строго. А вот отбор невест... Если для участия в нем требуется всего-то лишь текущая в жилах кровь одного из аристократических семейств империи, то здесь у меня имелся весомый шанс. Разумеется, представляться там своим настоящим именем я не собиралась. Но ведь можно же назвать и чужое. Кузина Юханна. Она пропала 2 года назад. Почти все решили, что сбежала с каким-нибудь мужчиной. Я помнила, как мы с ней говорили о нашем прошлом, вспоминали детство и юность, плакали и смеялись, а затем она пожелала мне доброй ночи и поднялась в свою комнату в мансарде. Утром ее не оказалось дома, и некоторые из вещей моей единственной родственницы тоже пропали. С тех пор о ней не было ни слуху, ни духу. Поиски ни к чему не привели. Да и дознаватели вскоре оставили их, переключившись на другие, более важные дела. Я могла ее понять и не сердилась. Хотелось верить, что она встретила хорошего человека и счастлива с ним. А если с ней случилась беда? Несмотря на то, что в нас текла одна кровь, я не могла чувствовать кузину на расстоянии. Никого не могла, кроме сына, чья боль порой терзала меня так, словно я сама испытывала ее. Но полностью забрать себе не могла. Такое даже целителям не под силу. А я училась на другом факультете, прямо противоположном. Узнать подробности об отборе много времени не заняло. На обратном пути заглянула в мэрию, обратилась к деловитому секретарю, который удивленно вскинул брови, услышав мой вопрос, но все же согласился изложить требования к претенденткам и другие подробности, которые я желала услышать. На просьбу записать меня молодой человек округлил глаза. «Что-то не так?» – нахмурилась я. «Вы ведь знаете, что принять участие в отборе могут только аристократки». «Разумеется, знаю. Но вы не похожи. А у вас есть возможность проверить», — напомнила я, поморщившись от его снисходительного взгляда. «Решил, будто мне вздумалось выдать себя за знатную особу? Можете безотлагательно этим и заняться». «Да», — запнулся он. «Конечно. Позвольте вашу руку». Я протянула ему ладонь, терпеливо выдержала короткий укол в палец, и вскоре в расположении собеседника оказалось несколько капель моей крови. «Передам магу. Результат проверки будет завтра. Как вас записать?» «Хан Юханна. Юханна Эль Ландри», — произнесла я, едва не назвав свое настоящее имя. «Хорошо, что они похожи, отличаются всего лишь одной лишней буквой. А внешний вид, к вашему сведению, бывает весьма обманчив». «Эль Ландри!» — воскликнул юноша. «Я вспомнил. Ваш род обнищал после несчастного случая в море, а его глава не вынеся позора, покончил с собой. Вранье, процедила я сквозь зубы. Он сильно заболел и умер, потому что у нас не осталось денег на услуги хорошего целителя. Почти все ушло на компенсацию семьям погибших моряков. А вы, работая в таком месте, лучше бы не слушали сплетни и тем паче не разносили их. Я приду завтра. Выйдя на улицу и жадно вдохнув свежий воздух, несущий запахи моря и ветра, зелени и цветов, а не пропахший пылью и чернилами, я укорила себя за несдержанность. Увы, этот канцелярский служащий не единственный, кто так думает о моей фамилии. На каждый роток не накинешь платок. Мой дядя, отец Йоханна, который и мне заменил отца, был благороднейшим из мужчин. Когда принадлежащие ему корабли затонули в шторм, он мог бы ограничиться извинениями, ведь и без того потерял весь товар. Однако решил выплатить компенсацию, чтобы вдовы, родители и дети мужчин, которые плыли на тех кораблях и погибли в море, не держали на нас зла и не нуждались хотя бы первое время. Тогда еще его не покинула надежда все поправить. Но затем удача окончательно оставила нашу семью. Глава рода Эль-Ландри не просто тяжело заболел. Он опустил руки и перестал бороться. Ушел к своей жене и брату в лучший мир, если верить служителям религии. Но благородная кровь продолжала течь в его дочери и племяннице, то есть во мне, и это мой пропуск в императорский дворец. Вернувшись домой и отдав корзину с покупками Гельзе, я снова подошла к зеркалу, но теперь уже с другой целью. Стянув отвратительный чепец и вынув шпильки, чтобы распустить волосы, я вгляделась в свое отражение, сравнивая его с Йоханной, такой, какой она оставалась в моих воспоминаниях, и размышляя над тем, что нужно сделать, чтобы придать себе надлежащий вид. Мы с кузиной очень похожи, одинаковый цвет волос, теплый оттенок кожи, и глаза у нее тоже карие. Впрочем, так выглядят почти все южанки. Блондинки среди нас – редкость. Йоханна немного выше, черты лица несколько различаются, но кто ее знал при дворе? Где столица, а где приморский городок со смешным названием Дорсуль? Разумеется, родственница, как и многие девушки, мечтала там побывать, но дочери, пришедшего в полный упадок рода, путь в высшее общество закрыт. Как и мне. И оставался бы закрыт до сих пор, если б не объявление насчет грядущего отбора. Размер приданого не имеет значения. Следовательно, кандидатка не обязана быть богатой особой. А если еще учесть тот факт, что в академии я красила волосы в рыжий цвет, он меня не узнает, да и не вспомнит уже наверняка, сколько у него было таких, как я.